Павел Смолин. Я стал деревенской ведьмой. Пролог. Степан Тимофеевич Васильев собирался домой. Очередной рабочий день в сельской амбулатории подошел к концу, и пожилой терапевт вышел из пропахшего хлоркой помещения. С наслаждением вдохнув свежий вечерний майский воздух, он закрыл за собой дверь и пошел вдоль улицы. По пути заслуженный врач с улыбкой здоровался с односельчанами. Степана Тимофеевича все уважали. А как иначе? Куда пойдешь, если здоровье подвело? В районную поликлинику? Удачи проехать по разбитым дорогам 60 километров до райцентра. Безусловно, находились и такие уникумы. Но большинство односельчан твердо знали. Если что-то случилось, надо идти к Степану Тимофеевичу.
«Золотые руки у него», —
вздохнула сидящая на скамейке старушка, когда врач прошел мимо нее и скрылся за поворотом.
«И не говори, Петровна», — поддакнула ей сидящая рядом ровесница. «У меня неделю назад внучка затемпературила, так он среди ночи пришел, укол поставил, таблетки оставил, да еще и денег не взял. Святой человек».
Степан Тимофеевич прошел вдоль крашеного синей краской штакетника, подошел к резным синим же воротам. Поднявшись на цыпочки, привычным движением руки подцепил крючок, открыв калитку. Войдя в свой двор, огляделся и удовлетворенно кивнул. Все было как всегда — чистота и порядок. Точно такой же порядок царил и в сложенном из шлакоблоков уютном двухкомнатном домике. Переодевшись в любимую тельняшку и растянутые треники, пожилой врач достал из холодильника кастрюлю с борщом, налил супчика в старую эмалированную тарелку и поставил на плиту разогреваться. Увы, жена Степана Тимофеевича умерла несколько лет назад, прошив с супругом душа в душу 35 лет. Ровно столько же было старшему сыну. Он давно переехал в Москву. Сельский врач улыбнулся, предвкушая, как летом к нему привезут внуков — Сережу и Ленку. Не видел их с самого Нового года, отмечать который ездил к сыну в столицу. Молодец он, не забывает старика, каждую неделю звонит. Прихватив тарелку, Степан Тимофеевич уселся за стол, на котором стоял ноутбук. Включив его, воткнул USB-модем. Забавно. До ближайшего населенного пункта нужно ехать несколько часов по проселку, но 4G стабильно ловит. Киберпанк давно пришел в деревню, и даже пенсионерки с удовольствием залипали в ТикТок. Впрочем, Степану Тимофеевичу интернет был нужен не для этого. С молодости ему нравился жанр фэнтези, и в свободное время он с удовольствием поглощал все книги, до которых дотягивался. После смерти любимой жены 3 года назад слой застарелого профессионального цинизма пошел трещинами. Степан Тимофеевич стал сентиментальным и, стыдно признаться, пристрастился к видеоиграм и японским мультфильмам аниме. Особенно ему нравились сериалы про перерождение в другом мире, пробуждая в старике смутные мечты о чем-то далеком, прекрасном и неизведанном. Посмотрев пару серий анимешки о забавной деревенской ведьме, Степан Тимофеевич выключил ноутбук, разделся и лег в кровать. Улыбнувшись, он задумался, каково это — быть девочкой-ведьмой. Наверное, весело. С этой недостойной заслуженного врача мыслью он закрыл глаза. Закрыл, чтобы покинуть этот мир навсегда. Глава 1.
«Она вот-вот придет», — услышал я хмурый мужской голос.
«Коля, может, не надо? Как-нибудь выкрутимся», — ответил ему жалобный женский.
Открыв глаза, увидел дощатый небеленый потолок.
«Как ты выкрутишься? Половину урожая с пырыньей побила. Либо умрем с голоду все, либо отдадим ей девку. Да и что она нам? Совсем бестолковая, да еще и рыжая. Такую замуж никто не возьмет. «Лишний рот», — грубо ответил мужской голос.
Женщина заплакала. Я повернул голову, взгляд упал на стоящую на деревянной полке икону в обрамлении белых не то полотенец, не то тряпичных салфеток. По обе стороны от иконы горели свечи. Красный угол. Даже в 2022 году в нашей деревне у многих такой был. Окинув взором бревенчатые стены, обратил внимание на сидящих на лавке людей. Мужчина был одет в длинную белую рубаху и какие-то старинного фасона, похожие на домотканные штаны. На ногах у обоих красовались лапти. Женщина в черном платке, белой рубахе с широкими рукавами до локтя и желто-красной длинной юбки, подол которой почти достигал лаптей. Она тихонько плакала, уткнув лицо в ладони. «Нет, так в наше время по дому люди не ходят. А значит, я сплю. Занятно. Раньше я никогда не ощущал голода во сне. Но все бывает впервые, верно?» Повернув голову, увидел лежащую рядом со мной пару детей лет 7-10. Мальчики, приподнявшись, понял, что мы лежим на огромной русской печи. Краем глаза заметил свои тонкие босые ноги, выглядывающие из-под подола белой ночнушки. Но метаморфоза тела во сне не редкость. Главное — не смотреть на руки, иначе проснешься. Раздался стук в дверь. Мужчина тяжело вздохнул, перекрестился на красный угол, трижды плюнул через левое плечо и открыл дверь. Пригнувшись, чтобы не удариться широкополой остроконечной шляпой о притолоку, в избу вошла высокая, одетая в длинную мантию женщина. Из-под шляпы на плечи спадали шикарные густые рыжие волосы. Она выпрямилась в полный рост и окинула взглядом жилище, остановившись на мне. На точенном, гладком лице выделялись ярко-зеленые глаза. На вид женщине было едва за 20.
«Это?»
— тихо спросила она, продолжая пялиться на меня.
«Это?» — буркнул мужик, опустив взгляд в пол.
«Подходит. Во дворе подожду. Душно».
Так же тихо сказала она, покосилась на красный угол и покинула дом. Сидящая на скамье женщина завыла белугой, подбежала ко мне, подняла на руки и крепко прижала к себе.
«Марфа!» — сквозь зубы процедил мужик. «Нельзя заставлять ее ждать».
«Все из-за того, что этот ваш сход решил не платить магу земли!»
Рыкнула на него женщина, за что немедленно получила кулаком по лицу, уронив меня на пол. «Странно. Разве во сне бывает больно?» Женщина шмыгнула носом и поползла к иконе, шепча себе под нос «Отче наш» и перемежая молитву всхлипами и подвываниями.
«Да успокойся ты, окаянная!» — зарычал мужик и сильно дернул меня за руку.
«Снова больно?» Очень странный сон. Впрочем, может, в этот момент у спящего в кровати меня заныл сустав? При непрошенной помощи мужика я встал босыми ногами на холодный деревянный пол. Мужик, не глядя на меня, схватил за подол мою ночнушку и потянул вверх. Не став сопротивляться, я поднял руки, и рубаха снялась. Заметил, что под ней на мне одета какая-то серая, заменяющая трусы тряпка. А грудь-то у меня явно девичья, хоть и практически плоская. На это явно указывал размер и форма сосков. Ни разу не снилось, что я женщина. Все интересней и интересней.
«Коля, а как она по улице пойдет? Срам какой!»
«Молчи, баба! Не наша забота. Пусть ведьма и думает, а рубаха хорошая, пригодится еще. Брось!» — рыкнул он на женщину, которая доставала из-под лавки пару лаптей. «Пусть радуется, что хоть исподние оставили!»
Мужик наконец-то посмотрел на меня. С удивлением заметил на его лице гримасу отвращения. Схватив за руку, он потащил меня к выходу. Выйдя в дверь, прошли через небольшие, заставленные горшками и ведрами сени, он открыл следующую.
«Пошла, чертовка!»
— буркнул он, вытолкнув меня из дома. Не удержав равновесия, я пролетел через пару ступенек деревянного крыльца и упал на землю, больно ударившись коленкой. Чем ты старше, тем больше болят суставы. Встав, увидел на фоне звездного неба силуэт гостя. Понял, что на улице холодно. Не минус, конечно, но ходить босиком и голышом точно не стоит. Впрочем, какая разница? Однажды мне снилось, как я босиком гуляю по снегу, и ничего, даже не простыл.
«Всегда одно и то же», — вздохнула женщина. «Одежды у меня с собой нет, так что выпей это».
В свете луны блеснула наполненная какой-то жидкостью небольшая склянка. «Где-то на 100 миллилитров», — машинально отметил я.
«Почему бы и не выпить?»
Вытащив из склянки деревянную пробку, вылил содержимое в рот. мята и что-то фруктовое. Вкусно. По телу растеклось блаженное тепло, холод перестал ощущаться.
«Спасибо»,
— поблагодарил я тонким, не своим девичьим голосом. Удивляться не стал. Во сне и не такое бывает.
«Идем», — сказала она.
Двигаясь за женщиной, глазел по сторонам. Света луны и звезд вполне хватало, чтобы рассмотреть деревянные приземистые бревенчатые избы. Никаких спутниковых тарелок, максимум резные фигуры на крышах. Никаких фонарей и проводов. Уверен, тут и газа нет. Картинки остро не хватало собачьего лая, но, насколько я понял, урожай побило с парыньей и наступил голод. Кто будет кормить собаку в голодные времена? А еще из-за неурожая глава семьи отдал дочь меня какой-то женщине. Грустная история, но я его не виню. Жизнь в старые времена была намного сложнее, чем в благословенном 21 веке. Кстати, судя по волшебной шляпе и словам мужика, эта женщина — ведьма. Интересно, она собирается мной поужинать? Женщина остановилась, щелкнула пальцами, и перед нами появилось что-то вроде бочки с торчащим из нее черенком. Далее, подобрав подол мантии, залезла в бочку, оказавшуюся ей чуть ниже пояса. Взявшись за черенок, подняла руку с ним вверх, и я понял, что она держит метлу. «Залезай», — приказала она мне. Я залез. «Точно, это ступа. В такой по канону летает Баба-Яга».
«А вы Баба-Яга?»
— спросил я. Женщина дернулась, свободной рукой больно схватила меня за плечо, наклонилась к лицу.
«Никогда, слышишь? Никогда не смей меня так называть!» «Извините», — пробормотал я.
Вот же ее проняло. Она махнула метлой и ступа набрала высоту. Ощущение, как будто поднимаешься на лифте. Мне не было страшно, во сне часто летают. Свесив голову вниз, глазел на темные пятна лесов и полей, периодически перемежаемые отражающими луну и звезды реками и озерами. Жаль, что на дворе ночь. Картина получилась бы гораздо более впечатляющей. Через какое-то время ступа остановилась, женщина махнула метлой, и мы спустились. Ступа с вертикальным взлетом — это удобно. Приземлились на небольшой поляне, окруженной темными силуэтами деревьев.
«Вылезай»,
— велела моя провожатая. Не заставив себя уговаривать, покинул ступу, следом ее покинула она. Что-то буркнув, сделал руками какой-то сложный жест, и в нескольких шагах от меня материализовался дом формата изба. Окна засветились, и я смог рассмотреть поросшие мхом бревна, колодец неподалеку и резное крылечко. Лубочно выглядит. «Пошли». Она взяла меня за руку и повела в дом. Синей не было, а входная дверь открывалась во что-то типа кладовой. Стены были увешаны пучками трав, лишь малая часть которых была мне знакома. Ромашка, зверобой, мать и мачеха. Травы наполняли воздух очень приятным ароматом. Пройдя в следующую дверь, мы попали в коридор, из которого вели 4 дверных проема. Проходя мимо, заглянул в одну из комнат и увидел полноценную лабораторию, которую так и хотелось назвать алхимической. Колбы, трубки и перегонные кубы, солидных размеров очаг, рядом с которым стояло несколько разных размеров котлов. То, что снаружи изба выглядела несоизмеримо меньше, чем изнутри, меня совсем не смутило. Во сне не такое бывает. Остальные двери были закрыты. Женщина подвела меня к дальней правой. «Запоминай». Строго велела она и ногтем указательного пальца левой руки провела по двери так, словно хотела нарисовать букву «Б». Запомнить такое нетрудно. Раздался хруст, женщина кивнула и провела меня внутрь уютной просторной комнаты, в которой стоял покрытый белой скатертью стол. На нем ваза с незнакомыми желтыми цветами, у стола одинокий стул. Под окном стояла широкая деревянная двуспальная кровать с резной спинкой, застеленная пестрым лоскутным одеялом. Напротив — стоящее у камина массивное кожаное кресло. У дальней стены стоял огромный резной деревянный шкаф. «Ложись», — приказала женщина. Я обрадовался, потому что мне уже очень давно не снились эротические сны, а этот еще и удивительно реалистичен. Я послушно лег прямо поверх покрывала. «По-хорошему, мне бы следовало несколько лет обучать тебя ремеслу, но ты даже не представляешь, сколько лет я ждала подходящую преемницу. Знак ты запомнила, он открывает все двери в этом доме». Она сняла свою волшебную шляпу, положила на стол, тряхнув роскошной рыжей гривой.
«Не переживай, у меня было много времени, поэтому я написала для тебя отличные учебники. Читать тебя научит дар, который я сейчас передам». Она положила ладонь мне на лоб. «Постарайся быть достойной ведьмой».
Тело пронзило разряд боли, и я отключился.
Ну и сон. Открыв глаза, с удивлением увидел незнакомый бревенчатый потолок. Поднес руки к глазам. Не мои. Тонкие и загорелые. Общими остались только мозоли. Еще сплю? Окинул взглядом освещенную дневным светом из окна комнату. Из вчерашнего сна. Вчерашнего ли? Откинув укрывающее меня одеяло, осмотрел тело. Тело худой девочки-подростка. Коленки красовались застарелыми синяками. Видимо, папаша регулярно ставил бедную девочку на колени. Так, стоп, какой еще папаша? Какая бедная девочка? Изо всех сил ущипнул себя за бедро и заорал от боли. Какой тут к черту сон? Вскочив с кровати, побежал к двери и дернул ручку. Та не поддалась. Стоп, куда?
Ух, без паники, Степан Тимофеевич. Разберемся.
Вернувшись к столу, заметил лежащее на нем ручное зеркальце. Посмотрелся на меня испуганными. Широко распахнутыми, ярко-зелеными глазищами смотрела скуластая, тонкогубая девочка лет 14. Загар почти скрывал покрывающие впалые щеки и аккуратный носик веснушки. Зеркало выпало из моих трясущихся рук. Но, к счастью, не разбилось.
К счастью? Какое уж тут счастье!
Я либо сошел с ума, либо умер и переродился. Я заплакал. А дети? Внуки? Пациенты?